Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Дима, привет.
Привет.
Мне кажется, прямо вот именно эти слова я уже не раз произносил, потому что весь год мы с тобой говорили о войне, ты максимально спокойно и беспристрастно анализировал войну, за это ты любим многими нашими слушателями, и кажется правильным накануне первой годовщины вторжения снова поговорить с тобой, в том числе хочется обернуться назад и, может быть, каким-то более общим взглядом посмотреть на произошедшее, потому что про текущие события можно читать каждый день, и, опять же скажу это, регулярно мы с тобой встречались и какие-то детали обсуждали, но вот это историческое событие, наверное, можно уже записывать в учебники, почему бы нам с тобой не начать формулировать, как там будет описано. Ты знаешь, мне кажется, что вполне уместно в начале этого разговора вообще-то поговорить еще и о тебе. Есть такой избитый вопрос про где вы были тогда-то, да, ну вот конкретно 24 февраля 2022 года. Можно я тебе задам тоже этот вопрос? Где ты был, как запомнил этот и последующие дни?
Я был в чате «Медузы». У меня было задание будить всех, если все начнется, что я в итоге и сделал. Вот со мной еще было два человека. Мы наблюдали это в режиме реального времени до 6 утра, наверное. Потом я поспал немножко и стал описывать эту войну, чем до сих пор занимаюсь.
Можешь рассказать про свой метод, который ты выработал за эти месяцы? Он, в общем, насколько я могу понять, очень похож на то, чем занимаются другие военные аналитики, независимые по открытым данным, работающие. Но все-таки опиши, как это устроено, и в том числе, как тебе помог твой опыт присутствия на настоящей войне. Не на этой, на другой, но тем не менее.
Начнем с моего опыта военного корреспондентства. Он очень давний. Я был на Первой Чеченской войне. Фактически от начала ее и до конца. То есть я присутствовал на первом штурме Грозного 26 ноября 1994 года, и я присутствовал на подписаниях Хасавюртовского мирного договора, и потом еще пару месяцев там провел после этого. Главное, что я вынес из этого опыта, то, что из окопа и с поля боя не видно, в общем, ничего. И единственное, что можно почерпнуть из присутствия там, это какие-то эмоции. И да, эмоции сильно влияют на развитие боевых действий. Если войска находятся в плохом моральном состоянии, то от них, естественно, ничего хорошего ждать не приходится. Также точно, если даже слабые какие-то силы находятся, что называется, на кураже, от них следует ожидать, что называется, оверперформанса. Но это все. Вот. С точки зрения понимания стратегии, присутствие на поле боя мало чего дает. Зато у меня есть еще бэкграунд несостоявшегося историка, я этому пытался учиться в свое время, поэтому для описания таких сложных событий, как большая война, единственным правильным методом является исторический метод, который заключается прежде всего в анализе источников во всем их многообразии, в построении иерархии этих источников, в понимании того, какая мотивация у этих источников для такого изложения, которое они предпочитают. И, грубо говоря, этот метод сопоставления разных источников позволяет понять, кто врет, кто не врет, и приблизиться к пониманию того, что происходит. Вот. При этом, конечно, исторический метод говорит нам о том, что приблизиться можно, а окончательно понять нельзя. И это я повторяю себе каждый раз, только когда сажусь за компьютер, открываю бесконечный список источников и начинаю их каждый день изучать.
Можешь описать, что это за источники и как ты их ранжируешь, потому что военкоры тоже там есть, и именно поэтому они такую популярность снискали в этом году, что не все, что они говорят, это реклама финок НКВД, легендарных от кизлярских мастеров, или там замечание про кто умер, Найм, да, кажется, но и, собственно, пропаганда. Там есть и фактический материал, и это подкупает, и многих заинтересовывает, вызывает доверие.
Судя по тому, что ты упомянул финки НКВД, ты погружен тоже в источниковедение про эту войну. Да, есть большая группа военкоров, так называемых, с российской стороны. Ценность этих источников разная. Часть из них – это агрегаторы, которые изучают свой список источников и в соответствии с собственным пониманием и разумением того, что нужно рассказать, все это дело выкладывают. Часть из них обладают какой-то уникальной информацией. Для большинства из них эта информация, что называется, не бесплатная, то есть они ее получают, а взамен должны оказывать какие-то информационные услуги. Ну или часть занимается тем, что собирает помощь для каких-то конкретных подразделений и получает от них какую-то информацию. Естественно, эта информация отфильтрованная. Каждый раз надо понимать мотивацию источника. Есть люди, которые пытаются писать точнее, есть люди, которые пытаются получить свою долю хайпа. Все это дело надо изучать. Точно так же с украинской стороны. Есть такие же источники, есть агрегаторы, есть люди, обладающие уникальной информацией, что называется, с мест. Есть люди, допущенные к лицам, принимающим решения, что называется. И есть большой корпус западных журналистов, которые в том числе присутствуют на местах, общаются с высшими офицерами украинскими, общаются с представителями западной разведки и западными политиками. Вот это вот набор сырой информации. И есть большое количество аналитиков с разных сторон. И с российской, с чем похуже, и с западной, с чем получше. Есть и украинские, скажем так, толкователи происходящих событий. Их тоже надо изучать для того, чтобы не упустить какие-то трактовки. Если постоянно в этом вариться, возникает иллюзия понимания, но я прекрасно осознаю, что это далеко от истины, что называется. И иногда я сомневаюсь, что эта истина вообще существует.
Каким свидетельством ты веришь в наибольшей степени? То есть, что это должно быть? Видео с геометкой о каком-то ударе, чтобы ты мог на своей карте пометить, что вот здесь интенсифицировались бои или просто идут столкновения? Или есть какие-то другие, там, менее очевидные средства понять, что происходит где-то на театре военных действий далеко-далеко?
Для того, чтобы понять, что происходит прямо сейчас, необходимо смотреть видео, необходимо заниматься геолоцированием. У нас есть группа, которая этим занимается. Плюс есть, скажем так, разной степени ангажированности группы с российской, украинской и среди западных исследователей, в основном непрофессиональных. Есть группы тоже людей, которые геолоцируют весь массив видео, а появляются каждый день сотни видео. Вот для того, чтобы понять, что происходит прямо сейчас, этим необходимо заниматься. Для понимания того, что происходит в общем, эти видео надо смотреть внимательнее, сопоставлять их, анализировать с полным пониманием того, что и видео тоже не дают полного представления о том, что происходит. Потому что история появления этих видео не вполне ясна, то есть какие-то подразделения посвящают этому значительную часть времени, то есть занимаются подготовкой этих видео и публикацией, а какие-то не занимаются этим вообще, но продолжают участвовать в боевых действиях, и, может быть, их деятельность даже важнее, чем у тех, кто эти видео выпускает постоянно. Поэтому может всегда создаваться иллюзия, что на каком-то участке фронта все кипит и происходят какие-то события, а на другом типичный медвежий угол, а на самом деле может быть наоборот. Да? Ну, то есть есть перекос в информации, по-умному, по-научному асимметрии информации. Это тоже надо всегда учитывать. Поэтому какие-то вещи становятся понятны только с прошествием времени, о чем мы, надеюсь, с тобой сегодня подробно поговорим. Потому что, конечно, если сравнить мое понимание того, что происходило в начале войны, с тем, как я себе представляю сейчас, это будет сильно отличаться.
Это был примерно мой следующий вопрос, но я понимаю, что вот этот личный блок надо закончить как-то по-американски. Знаешь, они обожают в книгах и в статьях, если речь идет про какое-то количественное сравнение или про какой-то длительный процесс, непременно привести максимально очевидную метафору. Я на самом деле спрашиваю про то время, которое ты тратишь ежедневно, в том числе в отпусках, на то, чтобы за всем этим следить, с чем это можно сравнить, сколько часов в день и как что, как сколько футбольных матчей американского футбола.
Да, я вот впервые за долгое время не посмотрел Супербоул в этом году и вообще плей-офф НФЛ. Очень расстраиваюсь из-за этого. Потому что я много времени трачу на это практически весь день. Именно на изучение источников и, может быть, каких-то толкований этих источников. Практически все время трачу уже год.
Хорошо, давай поговорим про годовщину, про военные итоги этой кампании вот на сей момент, от февраля до февраля. И мы с тобой, я уже про это говорил, как будто уже читаем учебник истории. Многое кажется в этом большом историческом сюжете очевидным, хотя оно было не всегда очевидным. Год назад совсем иначе, накануне вторжения, сама его вероятность представлялась по-другому. Давай попробуем как-то разобраться от обратного, что ли, про значимость факторов, которые многим кажутся больше, чем они того заслуживают, да, на них обращают больше внимания, а другие не учитывают. Ну вот, например, уже таким каноном стало говорить, что эта война не закончилась очень быстро поражением Украины благодаря мужеству президента Зеленского и дееспособности его команды, политическому, управленческому профессионализму. В этом же пантеоне свое место заняло рассуждение о самостоятельности украинцев, их умении организовываться, не ждать команды из центра. И это касается и войск, и граждан территориальной обороны. Но кажется, на вот этом публицистическом фоне совершенно недооценивается какая-то более скучная фактология, типа того, что численность армий была сравнительно сопоставимой, и что одна армия, армия вторжения российская, не имела никакого плана, имела крайне плохое представление о том, что предстоит делать, а обороняющаяся армия, армия Украины, все хорошо понимала. Недавно была публикация в «Бабеле», которую «Медуза» тоже пересказала, рассказала о том, как действовал пограничник в первые часы вторжения, и он там рассказывает, что у него был, в общем, план, как поступать, и командование очень ясно имело представление, как нужно себя вести подчиненным. Прав ли я, когда говорю о том, что, ну, во-первых, это недооценивается, во-вторых, какие еще вещи вот из основополагающих ты назвал бы из тех, что определили ход этой войны, особенно в самом ее начале?
Как я уже сказал, эмоции очень важны. И с точки зрения пограничника и то, как он действовал, то есть из его действий можно многое почерпнуть для понимания, как все это происходило. Но сейчас интереснее говорить про верхний уровень всей этой истории, про стратегический уровень, про военное строительство в двух государствах в последние годы и про планы на это самое вооруженное противостояние. С этой точки зрения российская армия подошла к этой войне абсолютно не готовой. Это было заложено задолго до начала войны. Это было связано с тем, что российское политическое руководство, довоенное руководство, не донесло понимания того, что такая война на самом деле возможна. При том, что, как мы теперь понимаем, российское политическое руководство эту войну планировало давно. И, по крайней мере, не исключало возможность такого развития событий уже несколько лет. Российская армия была построена, начиная, по крайней мере, с 2008 года, когда началась военная реформа после российско-грузинской войны. Это был не единомоментный процесс, это была длительная реформа с разными перепадами, и она шла с разной скоростью, там были откаты на какие-то, или попытки, по крайней мере, откатить эту армию в какое-то советское состояние, в том числе какие-то попытки были в последние годы, но в принципе она была построена как небольшая профессиональная армия для небольших региональных войн. Вот, скажем, участие российской армии в сирийской гражданской войне – это то, для чего эта армия была создана. И, в общем, там она проявила себя не самым плохим образом. Со слабым противником, который не имеет достаточного количества тяжелой техники, огневая мощь которого невелика, вот у него нет сил и средств ПВО, которые могут помешать российской авиации. И в таком же состоянии, получив сирийский опыт, скорее позитивный, российская армия подошла к этой войне, насколько можно судить, даже не все высшие офицеры были оповещены сколько-нибудь заранее о том, что эта война начнется. Вот российская армия вступила в таком состоянии, недостаточными силами, как мы теперь понимаем, вступила в эту войну. В чем заключается план, мы можем судить только по результатам и по тому, что происходило. Можем пересмотреть видео первых дней войны, где в походном порядке колонны огромные входят на территорию Украины. Очевидно, офицеры, которые в этом участвуют, не имеют планов на случай, если им будет оказано действительно серьезное сопротивление. В разных местах, на разных направлениях этого вторжения сопротивление было разного качества и разной силы. В общем, мы можем посмотреть на то, как российское военное и политическое руководство представляло себе эту войну по ситуации в феврале и в начале марта на юге Украины. Эти самые походные колонны после прорыва жидкого фронта и при минимальном сопротивлении обходят какие-то узлы сопротивления, которые в основном находятся в местах постоянной дислокации украинских бригад. Авиация имеет полное превосходство в воздухе. Продвижение в первые дни составило там десятки километров, за первую неделю сотни километров. Был форсирован Днепр практически без всякого сопротивления. Вот так себе, видимо, российское руководство представляло эту войну в принципе. И, наверное, если бы на всех направлениях был такой уровень сопротивления, оно бы достигло успеха. Но, как мы знаем, руководство Украины приняло решение усилить оборону Киева прежде всего, во вторую степень Харькова, и в этом деле преуспело. При этом было принято, насколько я понимаю, сознательное решение не оборонять саму границу. Нельзя сказать, что это был какой-то четкий план этой самой обороны, вот, но она была создана в глубине, и идея была в том, чтобы защищать жизненно важные центры Украины. И российский план, который был точно такой же, как на юге, то есть это какие-то вертолетные десанты и силы спецназа, за которыми идут регулярные войска в походных этих самых колоннах, они должны были достигнуть жизненно важных центров Украины и практически беспрепятственно в них войти. Как это было, например, с Херсоном, где российским войскам противостоял в результате в самом городе только наспех собранные отряды теробороны, которые были там убиты. Есть знаменитое видео «Последствия этого боя внутри Херсона», видимо, очень короткого. В итоге концентрации сил, которые были собраны еще до войны, украинскому военному руководству удалось не допустить быстрого занятия этих жизненно важных центров, а также создать давление на фланге этого самого российского наступления, что впервые в этой войне привело к тому, что снабжение российской ударной группировки было нарушено, и она не смогла выполнять свои ударные функции. Это мы тоже все видели, целые брошенные колонны, оставшиеся без топлива, без боеприпасов. Где-то военнослужащие взорвали свою технику, где-то бросили ее целой, где-то попали в плен вместе с этой техникой или были убиты. И это привело к тому, что за первый месяц войны на севере и на северо-востоке Украины российская группировка потеряла возможность наступать. Скажем так, по-прежнему существуют споры, угрожало ли этой группировке что-нибудь вроде окружения и разгрома, но, по крайней мере, можно сказать, что наступать она больше не могла, и смысла ее пребывания там военного, по крайней мере, не было. Вот. И после того, как эти группировки были демонтированы и выведены обратно за границу Украины, выяснилось, что, по крайней мере, был политический смысл пребывания этих войск там, потому что без угрозы этим жизненно важным центрам условия, в которых война продолжилась, они полностью изменились. Во-первых, украинское руководство справедливо решило, что раз существование Украины ничего не угрожает, имеет смысл продолжать войну и отбросить все компромиссы, которые, прямо скажем, такие себе компромиссы, которые Кремль предлагал на переговорах в марте. То есть не имеет смысла отдавать территорию, не имеет смысла брать на себя какие-то политические обязательства по невступлению в НАТО никогда и так далее. И, кроме того, важное политическое последствие отвода российских войск от Киева из северо-востока Украины стало то, что Запад поверил в то, что Украина может оказать сопротивление, и резко увеличил помощь как количественную, так и смысленную номенклатуру. И в этот же момент на юге, где были захвачены очень большие территории в первые же дни войны, выяснилось, что сил, которые располагает командование российское на этих направлениях, их недостаточно для того, чтобы противостоять подошедшим украинским резервам. То есть в Николаевскую область были переброшены войска из Одессы, Кривого Рога и из западных областей Украины. И также точно был создан постепенно единый фронт в Запорожской области, где в первые дни войны российские войска наступали почти совсем без сопротивления. После взятия Мелитополя и Бердичева почти сопротивления не встречали. Важнейшим элементом того, что Россия проиграла в начальный период войны, стало недостаточное внимание к подавлению украинского ПВО и украинской авиации. Теперь есть хорошие исследования начального периода войны в воздухе, попытки такие были, пытались даже копировать американцев в их знаменитых двух кампаниях в Ираке. Российская авиация пыталась подавить ПВО и даже в первые дни преуспела. По крайней мере, активно действующие силы ПВО были подавлены, но полностью уничтожить их не удалось. Видимо, долгосрочная кампания по подавлению ПВО не планировалась. Ну, очевидно, не планировалась превентивная кампания по подавлению ПВО. То есть это пришлось делать уже во время вторжения, когда российской авиации требовалось еще сопровождать и поддерживать сухопутные войска. В общем, сил, средств и умений, видимо, и техники для того, чтобы полностью подавить украинское ПВО, не оказалось. Это все не удалось. И начиная примерно с середины марта, российская авиация фактически исчезла с поля боя. По крайней мере, прекратила бомбардировку тыловых районов Украины. Просто потому, что российскому командованию показалось, что потери, если они продолжатся в том же темпе, сделают российскую авиацию небоеспособной в течение недели. И с тех пор мы не видим, чтобы российская авиация пыталась делать то, что она делала в Сирии, то есть не наносит массированных ударов со средних высот по фронту и по тылам украинским. Все свелось к действиям армейской авиации, то есть штурмовиков и вертолетов, которые тоже не могут свободно действовать над полем боя из-за того, что украинские войска были еще до войны насыщены переносными зенитными ракетными комплексами. Если посмотреть видео про действия российской авиации, в принципе, как и украинской на самом деле, в основном это будет обстрел неуправляемыми ракетами с кабрирования. Это когда вертолет или штурмовик поднимает нос и на большое расстояние в стиле старых установок залпового огня типа «Град». Примерно вот туда посылает эти самые ракеты. Конечно, это не вполне эффективно, скажем так. И лишает российскую авиацию роли геймчейнджера, что называется. То есть она не может ненормально поддерживать войска во время наступления, не может, что называется, изолировать район боевых действий, то есть сделать так, чтобы украинские войска не перебрасывали резервы на какое-нибудь угрожаемое направление. И вот таким вот образом, в общем и целом, была создана ситуация, вот, которую мы сейчас до сих пор наблюдаем на полях сражений. После вот этих первых прорывов начального периода войны российское командование потеряло возможность проводить наступление оперативного значения. То есть все, что мы видим, единственной операцией наступательной, которая завершилась успехом, хотя явно пошла не так, как она планировалась, до сих пор был захват агломерации Северодонецк-Лисичанск. Продолжалось это все несколько месяцев и сопровождалось неудачами и большими потерями. В итоге в целом операция завершилась успехом, но после этого войска, которые в ней участвовали, насколько можно судить, потому что происходило потом, потеряли способность вести наступление дальше. Вот так мы пришли к той ситуации, которую, по крайней мере, мы наблюдали осенью. А потом был еще один важный поворот во всей этой истории. После потерь, которые российские войска понесли весной и летом во время своих наступлений, после того, как часть контрактников довоенного набора, которые в этой войне участвовали на раннем этапе, покинула ряды вооруженных сил, поскольку им ничего за это сделать было нельзя. Ну, по крайней мере, по законным основаниям. Российская армия истощилась настолько, что даже после того, как войска ушли из Киева и протяженность фронта сократилась, выяснилось, что полностью эту 1000-километровую линию фронта удерживать решительно невозможно. По крайней мере, нельзя ее насытить войсками так, чтобы российские войска были везде достаточно сильны, чтобы отразить украинское наступление. И в итоге слабое место было найдено украинскими войсками. На востоке Харьковской области, где российские войска потерпели единственное классическое разгромное поражение за всю эту войну. То есть, если из Киевской области ушли из-за того, что план первоначальный провалился и потерял всякий смысл, из Херсонской области чуть позже с правого берега Днепра российские войска ушли из-за потерь линий снабжения нормальных через Днепр, то в Харьковской области это было классическое разгромное поражение. Украинские войска, обладающие большим численным преимуществом на этом направлении, смогли прорваться в тыл российской группировки. Значительная часть войск смогла отойти, побросав при этом большое количество техники, реально сотни единиц. И это хорошо задокументировано. После этого произошел следующий поворот эскалации, скажем так. Кремль объявил мобилизацию в России. Было стабилизировано на каком-то уровне, мы не до конца понимаем, на каком, производство военной техники взамен утерянной. И к зиме, то есть, в принципе, к сегодняшнему моменту, ситуация такова, что силы противников равны. Российская сторона смогла стабилизировать линию фронта, и было принято решение воспользоваться перехватом инициативы, или, скажем, тем, что украинское командование эту инициативу отдало само. Российские войска пытаются наступать. Мы видим уже несколько недель это наступление. В основном все эти попытки неудачные. Что, в общем, ожидалось, поскольку это новая армия, не та, которая год назад прорывалась на юге Украины. Это армия, в основном состоящая из добровольцев и мобилизованных, ну, а также из наемников ЧВК Вагнера. Видно, что российские подразделения, которые сейчас находятся на фронте, имеют разную силу, разную способность к наступлению. У ЧВК Вагнера есть какой-то собственный, очень затратный к ресурсам метод, который позволяет наступать. Для большинства подразделений, в том числе тех, которые до войны считались элитными, в нынешнем их состоянии крупные наступательные операции невозможны. Вот. То, что мы видим, опять же, в разной степени, в зависимости от силы украинского наступления, результаты разные. Там под Угледаром можно назвать наступление провалом, а на севере Луганской области, там, в районе Кременной, это скорее просто топтание на месте, хотя с некоторыми тактическими успехами, ну, по крайней мере, если раньше, последние там, месяцы до Нового года, украинская армия пыталась наступать в этом районе, теперь она скорее обороняется. Вот. Вот пока мы видим, что российская армия пытается наступать, но не может, а украинская армия и не пытается, очевидно, имеет другой план, о котором, я думаю, что можно дальше поговорить. Он уже, в общем, более-менее очевиден.
И он проговаривается. Да, ты объяснил сейчас, в чем заключался план первоначальный, очевидно, скорее всего, и почему он не удался, почему не случилось дезорганизации украинской обороняющейся армии, не случилось фатальной дезориентации политического руководства страны, и как итог не было, да, вот такого близкого к Крыму падения администрации и разоружения войск сравнительно мирным или там подавления отдельных очагов сопротивления. Спасибо тебе за это. Если кто-то последний год отвлекался на частные сюжеты и не мог оценить произошедшее в целом, то теперь благодаря тебе можно будет это сделать. У меня есть несколько уточняющих вопросов. Например, следующий. Ты про это заговаривал. Какие моменты ты переосмыслил? Что ты недооценивал в течение этого года и смог скорректировать, получив новые данные, новые вводные?
С какого момента, смотря, все постоянно, ну и я в том числе, что-то недооценивают, какие-то факторы переоценивают. Наверное, тех людей, которые пристально за этим следят, развитие событий за год научило очень осторожно ко всему этому подходить и не пытаться дать четкие прогнозы. Единственное, что можно точно сказать, что вся ситуация на фронтах, она развивается волнообразно. Эти волны усиления одного противника и ослабления другого, они не синхронизированы. И поэтому в какой-то момент мы видим, что один из противников, очевидно, сильнее, но это не значит, что он будет сильнее через несколько месяцев. Сейчас, возможно, для оценки один из самых простых и одновременно сложных моментов мы видим просто по итогам нескольких недель наступления российской армии, что она не способна на решительное наступление. И мы не видим какого-то рояля в кустах, какой-то там запасной армии, которая ждет своего часа, чтобы где-то совершить прорыв. Мы видим разные степени интенсивности проламывания украинской обороны от совсем провального, как под Угледаром, как я уже сказал, до очевидных тактических успехов ЧВК Вагнера в районе Солидара и Бахмута. Но это не похоже на решительное наступление, которое может переломить ситуацию.
Про перспективы давай поговорим, потому что даже если сейчас прямо открыть ленту новостей, ну или «Медузу», почему не открыть «Медузу» вместо какой-то там ленты в соцсетях, то можно прочитать и про сообщение от разведки Великобритании, про то, что Россия обещает и готовит наступление в районе Угледара, и можно прочитать пересказ интервью Форбсу Кирилла Буданова, это глава украинской военной разведки, который говорит, сейчас пока счет 1-1. Но скоро все будет. Мы вот готовим свои силы, и наступление или контрнаступление, если угодно, произойдет в ближайшие месяцы. Ты какими видишь перспективы?
Ну, я думаю, что надо исходить из того, что в современном мире невозможно скрыть подготовку к крупному какому-то наступлению. Поэтому можно с осторожной уверенностью сказать, что никакого дополнительного крупного наступления российская армия в ближайшее время провести не сможет. Продолжатся, вероятно, атаки, которые идут сейчас. Угледар в их числе. Мало того, уже замечены подкрепления, которые направляются в сторону Угледара. Будет сделана еще одна попытка. С точки зрения российского командования, действительно, там краеугольный камень всей украинской обороны и одновременно слабость российской позиции на всем юге Украины, на всем южном направлении. Если чуть подробнее, в районе Угледара, чуть южнее, проходит железная дорога, которая могла бы связать Ростовскую область через Донецкую область с Запорожьем. Вот это позволило бы резко улучшить снабжение российских войск в Запорожье. Сейчас по железной дороге эта запорожская группировка снабжается только со стороны Крыма. При этом российское командование понимает, что Украина в ближайшее время получит дальнобойные средства нападения, а именно новые боеприпасы к тем же самым РСЗО «Хаймарс», которые позволят бомбардировать крымские перешейки. У российского командования должны быть флешбеки херсонские, потому что российское командование смогло сформировать большую группировку на правом берегу Днепра и подготовиться к украинскому наступлению. Это наступление было в целом сдержано и остановлено, но при этом ситуация со снабжением только ухудшалась. И думаю, что были проведены расчеты, что увеличивать эту группировку и дальше невозможно, потому что просто ее невозможно будет снабжать. И при увеличении интенсивности украинских атак эта группировка будет уничтожена. Именно поэтому она была с правого берега Днепра выведена. Если Украина получит возможность атаковать крымские перешейки, то в плохой ситуации со снабжением окажется вся запорожская группировка российских войск, то есть все южное направление. Поэтому российское командование пытается организовать дополнительные пути снабжения. Есть автомобильная дорога, которая идет из Таганрога через Мариуполь, и сейчас ею активно пользуются. Но для того, чтобы бесперебойно получать боеприпасы и все необходимое для ведения боевых действий, а там в Запорожской области располагается группировка в много десятков тысяч человек, по крайней мере, в российских условиях ей необходима действующая железная дорога. Вот эта железная дорога, которая проходит к югу от Угледара, в нескольких километрах буквально, она не функционирует. И российское командование, конечно, хотело бы эту железную дорогу восстановить и задействовать. Ну и кроме того, в последние дни приходит сообщение о том, что украинские войска смогли нанести удары по не вполне известным объектам в самом Мариуполе, то есть по той самой дороге, которая связывает Ростовскую область с Запорожской. Там как раз от Угледара до Мариуполя около 80 километров. Это на пределе дальности ракет к РСЗО «Хаймарс», который есть уже сейчас на вооружении Украины. А если Украина получит более дальнобойные средства, то ситуация может еще ухудшиться. Ситуация со снабжением российской группировки. Вот, и в этом случае вся оборона, которая там в Запорожской области выстраивалась, она выстраивается с осени как минимум. Вот. Она будет весьма уязвима. Ну и, собственно говоря, по крайней мере, российское командование так себе представляет будущее украинское наступление. Скрыть его тоже, подготовка его невозможна, но и никто и не пытается. То, что мы видим, что США, по крайней мере, ну и некоторые другие западные страны открыто объявляют о количестве и номенклатуре поставок. Вот по этому количеству и по номенклатуре можно составить себе представление о том, что Украина готовит. Если США собираются поставить несколько сотен современных БМП, ну, а также всем миром, точнее, всем Западом собирают какой-то танковый кулак, вот, назовем его так, то это означает, что Украина планирует глубокий прорыв. И, в общем, логика должна подсказывать российскому командованию, что он будет именно в Запорожской области. И российское командование давно к этому прорыву пытается подготовиться. Вот. Если российская группировка там будет снабжаться хорошо, это одна ситуация. Если она будет испытывать сложности с снабжением, как это было на правом берегу Днепра под Херсоном, то это другая ситуация. В целом, весенняя кампания, она, по-моему, всем представляется примерно одинаково. Другое дело, что, конечно, не исключены сюрпризы. Возможно, украинское командование готовит что-то еще. Опять же, по ситуации с осенью мы видели, что украинское командование подходит к этому делу творчески. Опять же, продолжаются споры по поводу того, было ли наступление в Херсонской области, которое началось еще в конце августа, было ли отвлекающим И планировало ли украинское командование, что Херсон не удастся взять сходу, зато это отвлечет российские войска, в том числе из Харьковской области, где и будет нанесен главный удар? Или же планировалось два равноценных удара? Это вопрос спорный, но получилось, как получилось. В результате мы знаем, что российское командование после того, как закончилось наступление в районе Северодонецка и Лисичанска, оно немедленно стало перебрасывать войска на правый берег Днепра, в том числе ослабив и оборону в Харьковской области. И в тот момент резервов для того, чтобы это направление прикрыть, у российского командования не оказалось. При том, что сообщения о том, что это наступление произойдет, они, по крайней мере, за неделю появились уже у тех самых военкоров и бурно обсуждались. Но за неделю такие вопросы не решаются.
Понятно. Я подозреваю, что у тебя сейчас будет чувство дежавю. Ну, у меня оно есть. Не стесняюсь спрашивать тебя снова и снова про это, потому что в конечном счете, думая о войне, всегда прихожу вот к какому-то этому пределу. Хочется нащупать хоть какой-то горизонт, хоть какую-то слабость, пусть даже в более симпатичной мне стороне этого конфликта. Угадайте, какой победа, какой страны кажется мне благом для обоих государств. И я все время задаюсь вопросом, видно ли уже истощение какого-то из важнейших ресурсов, по которому мы могли бы сказать, насколько еще хватит этого конфликта, точнее, одной из сторон, чтобы сопротивляться или, наоборот, нападать. Ну, то есть, вот когда я читаю новости, я вижу, что сообщение про ЧВК и про требования снарядов — это явное свидетельство недостатка боеприпасов, и когда Пригожин все-таки выбивает для ЧВК эти снаряды, это значит, что у кого-то они отбираются, и тут, конечно, можно порассуждать, готовятся ли просто запасы для будущего российского наступления или действительно уже вот такой ресурсный голод. Когда я смотрю на украинскую сторону, мне кажется, что я вижу копящуюся усталость и недовольство от войны, больше не хочется призыва и вот этот моральный дух, который был и так довольно долго, да, вместе с украинским обществом и украинской армией, как будто начал истончаться. И во всем этом я хотел бы найти призрак или признак приближающегося перемирия. Все равно нет ничего ужаснее войны. Ты видишь какие-то такие признаки того, что это закончится? А, ну и, кстати говоря, про российскую армию, конечно, мы говорили на днях с Кириллом Михайловым, он говорил, что, ну вот, дескать, да, мы сейчас видим вторую собранную армию, первая профессиональная погибла в начале вторжения, но третью, видимо, не собрать России, не хватит запасов, не хватит производства для того, чтобы ее собрать и оснастить. Видишь ли ты какие-то предельно исчерпывающиеся ресурсы и по этому исчерпанию, чтобы можно было сказать, что, ну, дальше так не сможет продолжаться?
Это, на самом деле, самый сложный вопрос. Да, это противостояние перешло к довольно классической войне на истощение. То есть, в этом смысле играют роль накопления и эффективное использование ресурсов. Очевидно, что ресурс российской армии снизился по сравнению с тем, что было год назад. Он снизился по сравнению с тем, что было летом. Ресурс людской частично задействован, естественно, в очень малой степени по сравнению с тем, что Россия теоретически могла бы себе позволить. Призывной контингент превышает украинский втрое, если не больше. Другой вопрос, что есть ресурсы для ведения современной войны, а именно ресурсы производства. В этом смысле очевидно, что восстановить запасы, которые были до войны, России будет очень тяжело. Но это общие слова. Степень этого истощения, она нам неизвестна. И мы хорошо помним историю про подсчет российских ракет, насколько их хватит. До войны было одно представление, такое широко распространенное, о запасе этих ракет и о производственных мощностях. Ну, в результате оказалось немножко по-другому. И есть сомнения о том, что нынешнее представление о запасе и производстве ракет тоже правильное. Да? То есть мы видим, что интенсивность бомбардировок Украины и украинской инфраструктуры снизилась, но я бы не поручился бы за то, что это связано с тем, что запасы критически истощились, и производство не позволяет эти запасы восполнять совсем. Очевидно, что производство расширяется, мы не знаем, в какой степени, и кто даст правильный ответ, как известно, тот получит 10 лет. То же самое касается производства боеприпасов. Очевидно, что мы не видим никаких указаний на то, что производство увеличилось настолько, что Россия может себе позволить воевать так, как она воевала летом, когда в белый свет, как в копеечку, выпускались там десятки тысяч снарядов ежедневно. По дискуссии Пригожина и Министерства обороны мы можем понять, что запросы Пригожина довольно велики. И он хотел бы воевать примерно в том самом стиле, который Россия, наверное, позволить себе уже не может. И вряд ли сможет в ближайшие месяцы. При этом с противоположной стороны фронта мы видим текущую, по крайней мере, ситуацию. Она выглядит примерно так же. Есть снарядный голод. Восполнить запасы снарядов Запад сейчас, по крайней мере, не может. На том уровне хотя бы, чтобы украинская артиллерия могла воевать так, как она, опять же, воевала прошлым летом. При этом артиллерия советских калибров, которая имеется в распоряжении ВСУ, испытывает жесткий снарядный голод. Их просто в таком количестве негде взять. А поставленная оперативно артиллерия западная, для нее тоже снарядов не хватает для того, чтобы вести войну такой интенсивности. При этом Запад собирается значительно увеличить производство снарядов, но пока это не произошло, это дело не быстрое. Возможно, даже России это сделать проще, потому что эти мощности в Советском Союзе существовали, и не все они полностью были уничтожены. Вот, поэтому сейчас мы видим шаткое равновесие. Теоретически мы можем себе представить, что в этом смысле ресурсы Украины, которыми она обладает, а это можно поставить здесь знак равно с ресурсами Запада, они намного больше. То есть больше во всем, кроме, собственно говоря, призывного контингента. То есть Россия теоретически могла бы выставить большую армию, чем Украина. Но, как правильно ты сказал, собрать эту третью армию будет очень тяжело. Прежде всего, потому что для нее может не хватить техники. Потому что потери опять под Угледаром, по крайней мере, немножко пугающе выглядят для российского командования, я думаю. То есть это опять десятки единиц техники. Будут нарастать проблемы с таким ресурсом, как боеприпасы. Но я бы не стал переоценивать всю эту дискуссию Пригожина с Министерством обороны. Там много политики, и запросы Пригожина действительно велики. По крайней мере, по тем цифрам, которые он сам опубликовал, там можно догадаться. Он там зачеркнул, собственно говоря, типы боеприпасов, но можно догадаться, где там что в справочке, которую он показал. Да, мы видим, что следом за дискуссией, которую Пригожин вел с Министерством обороны, в которой много пиара и политики, развернулась дискуссия среди военкоров и людей, приближенных к другим подразделениям, которые сообщают тоже о жестком нормировании этих самых боеприпасов и о том, что их не хватает для наступления, по крайней мере. То есть для каких-то менее интенсивных боевых действий их достаточно, и поставки есть, вот, но для какого-то широкомасштабного наступления явно недостаточно. Поэтому, да, наверное, следует ожидать, что ресурс, которым обладает российская армия, будет сжиматься, с какой скоростью мы не знаем. Наверное, теоретически ресурс, которым обладает украинская армия, будет увеличиваться. Мы это видим по резко возросшим обещаниям поставок, которые были сделаны в январе западными странами. Вот. Но опять же, мы не знаем, насколько хватит решимости западных стран эти поставки увеличивать. То есть очевидно, что на Западе есть консенсус о том, что поставки должны быть. Весь прошлый год мы видели, что это было все довольно, ну, начиная с того момента, как Запад принял решение поддерживать Украину полностью и добиваться победы Украины. Мы видели, что эти поставки были не очень велики и довольно равномерны. И вот только сейчас мы видим увеличение. Сложно сказать, хватит ли западной решимости, чтобы выполнять эти повышенные обязательства длительное время. На каком-то уровне поддержка сохранится, в этом уже не приходится сомневаться, и Запад не откажется от поддержки. Другой вопрос, что есть большие сомнения в том, что все западные страны в едином порыве хотят именно разгромного поражения России. Поскольку, ну, мы видим, это обсуждение, оно вполне открытое в экспертных, по крайней мере, кругах, скажем так, что некий уровень эскалации, вызванный разгромным поражением России, Запад пугает.
Мы, наверное, с тобой должны подвести какой-то итог про горизонт войны, говоря и вспоминая там обещания и говоря о признаках наступления, а также обсуждая ресурсы. Все-таки рискнешь ты предположить, придется ли нам с тобой встречать вторую годовщину этой войны или нет? Тебе кажется, что в этом году все может дойти до какого-то равновесия? Не знаю, приятного, неприятного, похабного, непохабного, но мира.
Я думаю, что похабный мир ждать не приходится. По крайней мере, по заявленным целям сторон. Я даже в данном случае имею не максималистскую цель, которая, начиная с апреля прошлого года, повторяет Киев. Я скорее про обсуждения, которые идут на Западе. Думаю, что существует консенсус, который заключается в том, что Кремль должен быть наказан. И итог войны должен быть справедливым. Может быть, не настолько справедливым, как его представляет себе Киев. Но Кремль не должен получить никаких преимуществ по итогам этой войны. В этом смысле я не думаю, что возможно замораживание этой войны, замораживание этого конфликта в ближайшие месяцы. Другой вопрос, что если мы говорим про переход этой войны из состояния войны на истощение в какую-то форму сокрушения, то есть когда одна из сторон приобретет такие преимущества, что сможет вести наступательные действия, которые приведут к радикальному ослаблению другой стороны, это можно обсуждать. Единственный наш шанс с тобой не встретиться за обсуждением второй годовщины и планов сторон на третий год войны – это победа одного из противников. И довольно очевидно, что потенциально Украина, конечно, ближе к этой победе, чем Кремль.
Подразумевает ли сокрушение приход войны в широком масштабе? Не так, как мы видели в течение 2022-го, начале 2023 года на территорию Российской Федерации. Ну и приплюсуем к этому международно непризнанный, но фактически контролирующийся Крым, потому что как не приплюсовать? Стратегически он важен, ты об этом говорил, и ты говорил про дальнобойные системы.
Я думаю, что шансы увидеть боевые действия в том или ином виде в Крыму, они велики. Скорее, конечно, речь идет про бомбардировки каких-то объектов в Крыму. Здесь, очевидно, нет никаких внешних сдерживающих факторов. Сомнительно, что широкомасштабные боевые действия могут перейти на территорию собственной России. И, как я уже сказал, возможно, военные успехи Украины будут ограничены даже не столько способностью украинской армии с западной поддержкой добиться больших успехов в боевых действиях, сколько представлением Запада о том, что отношения между Западом и Россией нужно контролировать. И опасениями того, что эта эскалация выйдет из-под контроля с непредсказуемыми последствиями.
Спасибо тебе, Дима. Спасибо, что весь год следишь за событиями, за этим. Спасибо, что накануне годовщины был с нами.
Спасибо, пока.
Это был Дмитрий Кузнец, журналист «Медузы». Сейчас будем прощаться и, кстати, упомяну об одном событии, вообще-то приятном, которое мы не заметили, но о котором хочется вам рассказать. Я помню про обещание рассказать о приятном, но сначала нужно сделать несколько объявлений, обязательных и не очень обязательных. Вот необязательное объявление, даже небольшой спойлер или анонс. Завтра, в саму годовщину, как многие из вас знают, потому что я просил присылать письма, будет эпизод с письмами и историями, рассказанными непосредственно слушателями о начале войны и этом годе. В частности, прозвучат истории одессита, солдата украинской армии, предпринимательницы, мамы двух детей, уехавшей за несколько лет до войны жить из Москвы в Харьков, данчанки, которая много лет не видела свою мать, и у семьи, которой вообще неприятности на Донбассе с силовиками, потому что мама нашей героини медик, работающая с украинскими военными, и в РФ она внесена в разные списки врагов. В связи с войной «Медуза» стала изданием в изгнании, более того, в Российской Федерации наши медиа признаны нежелательным, но читать и слушать материалы «Медузы» даже по российским репрессивным законам все еще разрешается, не запрещается, не преследуется. А вот насчет ссылок, в том числе в групповых чатах и людям, которым вы не доверяете на все 100%, пожалуйста, не надо. Лучше быть осторожнее, это чревато, это прям преследуется законодательно. Хотите поделиться нашим материалом? Лучше посоветуйте вслух и достаточно доверенным людям. Вот давайте я покажу пример и посоветую, например, подкасты нашего издания. Подкаст «Сигнал» выходит у коллег несколько раз в неделю, рассказывает о понятиях, которые часто звучат в текстах и речах, и не просто рассказывает, а разоблачает эти понятия. Послушайте, скажем, недавний выпуск про геополитику. Или подкаст «Текст недели» про роль Романа Абрамовича в переговорном процессе между Россией и Украиной, который начался почти одновременно с войной. Или подкаст «Дедлайн» о православных медиа в период братоубийственной войны, часто когда один член большой православной общины убивает другого. Все-таки, особенно до войны, это был единый религиозный конгломерат. Сам часто слушаю эти подкасты и вам советую. Интересно. И можно к тому же время скоротать, когда руки чем-то заняты, типа мытья посуды или уборки по дому. Также напоминаю, чтобы войти в круг наших самых больших друзей, может даже сообщников, станьте тем, кто финансирует работу «Медузы». Это легко сделать на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Только остерегайтесь Российской Федерации. Финансируйте нас, если это точно безопасно лично для вас. В противном случае не надо, обойдемся. И, наконец, об обещанном приятном событии, которое прошло незамеченным. Недавно была третья годовщина существования подкаста «Что случилось?». С ума сойти, 3 года. И они, эти 3 года, пролетели интересно, здорово и, да, пожалуй, незаметно, за что спасибо вам, слушателям, и, конечно, всем, кто работал и работает над подкастом. Мое спасибо, оно высотой почти до неба и канатов смоляных, как пелось в советской детской песенке. Все 3 года я неизменно говорю в конце что-то вроде «Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными, и каждый раз надеюсь, что мы с вами очень скоро встретимся. Так и сейчас. Надеюсь, что за расставанием будет встреча. Пока.